По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, вы слушаете программу «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, сразу у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, и телеграм тоже для сообщений, латиница в одно слово, «Говорит МСК-бот». Вижу перед собой вот все эти таблички с вашими репликами, а во второй части программы особенно постараюсь на них поотвечать. Начну с печальной новости. Умер Александр Градский, певец, композитор. В прошлый раз мы говорили о том, что умер актер Валерий Каркалин. Не хочу, чтобы наша программа вот будто бы хайповала на всех этих событиях. С другой стороны, 72 года для человека в 21 веке, как вот возраст смерти, это очень-очень мало. Для человека, который в целом прожил свою жизнь весьма благополучно. По всей видимости, дни Александра Градского очень сильно сократил ковид, вернее, осложнения после него. То есть он прошел через ковид, но осложнение его доконали. Я поэтому снова обращаю ваше внимание. Во-первых, если вы даже переносили ковид в легкой форме, не пренебрегайте профилактикой и укреплением здоровья, с одной стороны. С другой стороны, напоминаю, что люди с лишним весом, они находятся в зоне риска. Поэтому, и курильщики, кстати, тоже. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь собой. Действительно, сегодня медицина, спортивная наука знают достаточно, чтобы либо радикально продлить жизнь человека по сравнению с предыдущими поколениями, либо улучшить, увеличить ее качество. Ну и теперь переходим к нашей основной теме. Мы ее заявили сегодня как «Можно ли снизить вес, не считая калории?». И вот обсудим мы этот вопрос, важный для многих, не повысить слово, так сказать, миллионов, с нутрициологом, основателем проекта «Зожник» Максимом Кудеровым. Максим с нами на связи из Санкт-Петербурга. Максим, приветствую.
Привет, Илья.
Сначала хочу тебе рассказать интересную новость. Значит, недавно у меня случился разговор. Пишет мне один уважаемый человек, прям, можно сказать, там, ученый, если не с мировым, то с европейским именем точно, говорит: «Илья, хочу тебя поблагодарить, похудел я вот благодаря тебе на 10 килограммов и значительно лучше стал себя чувствовать». Ну, я такой обрадовался, при том, что мы с ним никак не работали, его не консультировал, ничего. Ну, думаю, наверное, вот там на меня посмотрел. Я говорю: «А как? Что случилось-то?» Он говорит: «Ну вот ты знаешь, ты вешал у себя ссылку на свою рецензию на книгу Максима Кудерова «9 шагов к здоровой потере веса». Ну, опять-таки, я сейчас жду, что он скажет. И ты там так, значит, хорошо это самое, ну, вот, настроил». Я говорю: «Да, и что?» Он говорит: «Ну, ничего, говорит, я купил эту книжку после этого, значит, похудел на 10 килограммов и посоветовал своим друзьям, они тоже все там постройнели тут же». Я такой: «Блин, ну что ж такое-то?» Так что вот, значит, работает твоя книга.
Это приятно, слышь, для меня это не новость, потому что я такого получаю, ты знаешь, очень много.
Ну, ты помнишь, что у меня там был ряд замечаний, скажем так, как бы к широте твоего подхода, но, тем не менее, конечно, в основе своей это твоя, скажем, философия абсолютно правильная. Ну вот и расскажи тогда в двух словах, какие это должны быть шаги к здоровой потере веса и насколько обязательным условием при этом является подсчет калорий?
Ну, давай сразу про калории, которые такой, знаешь, камень преткновения.
Давай.
И я всегда в книжке своей, почему она как бы людям нравится, потому что я там меня как бы нету, потому что я просто беру и апеллирую сразу к науке, говорю: смотрите, вот исследование, вот там факты, вот проверяли. И поэтому, ну, как бы, когда опираешься на науку, тебе это что-то такое более-менее надежное. Так вот, во всех клинических исследованиях, когда вот происходит контролируемый дефицит калорий, то есть, когда вот с помощью научных методов измеряют, точно понимают, что человек вот питается в клинике точно с дефицитом, он всегда худеет. Причем неважно, там, сколько углеводов было, жиров это, и так далее. Но проблема-то какая, что на самом деле в реальной жизни люди не могут их считать практически. Это крайне сложно, потому что есть большое количество факторов, которые мешают им. Во-первых, психика человека так устроена, что она вытесняет разные перекусы. И есть много исследований, где люди никак не худели на дефиците, потом при перепроверке оказывалось, что они не указывали, что там они ели. И это колоссальное, то есть где-то треть в среднем не указывают, бывает в некоторых исследованиях, бывает половину даже.
Я слышал, что было исследование, когда посадили людей за стол и поставили перед ними тарелки с супом. По-моему, это был такой густой, непрозрачный томатный суп. И фишка была в том, что у одних людей это были нормальные тарелки, а у других людей эти тарелки, они под столом соединялись, значит, трубкой, с баком, вот где-то, суп, да.
И заливали.
Ну, да, и они автоматически наполнялись. И, ну, как бы, соответственно, суп не убывал. И у них была возможность есть его практически бесконечно. И, соответственно, люди, ну, вот, которые постоянно видели перед собой еду и продолжали есть, и когда у них потом, то есть на словах они все говорили, что съели примерно одинаково. Это были, ну, как бы, были изначально большие тарелки там, как бы никто не мог их как бы дать. Но те, у кого этот суп постоянно пополнялся, они съедали раза в три больше и не замечали этого. Это вот на тему того, как наш мозг на уровне вот эволюционных механизмов настраивает нас на том, на то, чтобы мы потребляли эту еду, до которой можем дотянуться.
Да, просто очень сложно, психологически даже неосознанно люди забывают, так сказать, это. Так вот, это работает, но это сложно считать. И поэтому вопрос, как бы, а как же тогда, ну, контролируемо, так сказать, худеть? Мое мнение такое, что считать калории – это как сдавать анализы. То есть их не надо постоянно сдавать, знаешь, чтобы всю свою мочу относить, так сказать, в лабораторию. Достаточно одну неделю или там 5 дней проанализировать свое, что ты обычно ешь, и посчитать вот эти 5 дней, и будет понятно многое, что не так, так сказать, в рационе в целом, в твоем, и, ну, многие открытия, так сказать, будут перед человеком, он может уже, допустим, вот как бы глубоко проанализировав и посчитав только одну неделю, он уже достаточно поймет, возможно, ему хватит этих знаний, чтобы дальше как-то продолжать интуитивно двигаться, так сказать, к своей цели, возможно, но я не уверен, это все очень индивидуально, конечно. И смысл считать калории в том, что их надо уметь считать, чтобы потом отказаться от этого. Не надо считать их постоянно. Ну, вот такое мое мнение. То есть нужно, как сказать, знать примерно в чем сколько калорий, и уже так на глазок понимать. Я вот сколько раз сталкивался с людьми, которые считали калории, и они все говорят, я могу на глазок сказать там плюс-минус 10%, сколько там калорий. И это действительно так.
Ну вот давай теперь вот все то же самое, но немножко более последовательно проговорим, да? С одной стороны, абсолютно несомненно, что, во-первых, вся деятельность, вся активность человека и работа его внутренних органов, и наша внешняя активность связана с затратами энергии. Ну, то есть в этом плане человек — это автономная энергетическая система, да, которая как бы эту энергию тратит. И единственная возможность нам эту энергию получать — это через пищу. А мы как бы, если мы стоим на научных позициях, мы оставляем за скобками все эти праноедения, да, которые там от солнышка заряжаются. Поэтому, несомненно, то, что еда наделяет нас энергией, и, несомненно, то, что мы эту энергию во время собственной жизни тратим. Да, это вообще имеет отношение даже не столько к биологии, а вообще к физике. Второй закон там, термодинамики. Значит, поэтому, если у человека будет нехватка потребления, поступления энергии в его организм, то, ну, как бы, эта система будет, ну, как бы, терять, и, в общем-то, потенциально может умереть. Почему, например, достаточно опасны диеты, которые меньше базового обмена веществ? да, вот как бы дают нам энергию.
Конечно, вопрос не столько умереть может, сколько психика его может
пострадать. Психика может травмироваться, внутренние органы могут травмироваться, да, там как бы и так далее и тому подобное. С одной стороны. С другой стороны, если человеку будет поступать избыток энергии, то организм будет его копить, и мы будем получать жир. Да, вот, и в этом плане основа твоей философии, такая вот как бы на базовой, как бы, это даже это математика простейшая, да, что если мы будем уходить в минус калорий, мы будем худеть, и история знает множество примеров, как люди, даже посещая фастфуды, да, теряли в весе, потому что укладывались вот в этот норматив. Даже, больше скажу, в принципе, если заморачиваться на тему исключительно поступления и траты калорий, вот не обращая внимания на химический состав тела, может быть, даже на фастфуде похудеть и проще, чем на, что бы, на чем бы то ни было, потому что все эти рестораны очень точно свою калорийность прописывают.
Как бы. Ну, я не уверен. Знаешь, как бы легко съесть много фастфуда, понимаешь?
Это но это мы уже вот в пространство психологии впадаем. А так, даже, по-моему, даже у тебя в книжке приводится пример человека, который радикально похудел, питаясь, по-моему, там, в Макдональдсе. Другое дело, что он потом снова и набрал эти как бы килограммы. Но вот и мы берем...
Который в Subway питался.
В Subway парень
питался, тоже, да, тоже был.
Вот, с этим все понятно. Но дальше, как всегда, дьявол кроется в деталях, потому что в повседневности очень сложно эти калории посчитать. И здесь, кстати, я бы, ну, немножечко, ну, не то чтобы там на тебя наехал, а вот как бы задал бы тебе каверзный вопрос. Потому что я слежу за деятельностью вашего проекта «Зожник» в Инстаграме. Кстати, я рекомендую всем на него подписаться. Чудесные там и статьи, и материалы. И вы любите там публиковать, значит, примеры тарелок, да, разных, с указанием вот их калорийности. Вот это у вас будет ужин там на 450 калорий. А это, значит, на там 320, например. Но насколько я понимаю, у нас вообще-то, ну, если мы не находимся в условиях лаборатории, нет возможности досконально точно заявить о калорийности того или иного блюда. Потому что, во-первых, если смотреть по заводской маркировке, то по нормативам производственным допускается расхождение, по-моему, до 15% от заявленного. И это, да, при том, что на производствах калорийность считается по таблицам. А таблицы эти были составлены, ну, там, вообще несколько десятков лет. Да, несколько десятков лет назад, поэтому, как бы, с уверенностью сказать. А как их составляли, кстати? Поскольку еда — это энергия, их сжигали в специальных печах, смотрели, сколько тепла выделяется, замеряли и говорили, вот эта калорийность такая-то. Соответственно, уверенности, то, что та курица, которую мы покупаем сейчас в магазине, действительно имеет ту же самую энергетическую ценность, как курица, которая была сожжена в лаборатории там энное количество лет назад, ну, да, уверенности нет. То есть мы здесь оказываемся в условиях как раз не арифметики, а теории вероятности математической. Пожалуйста, парируйте.
Подожди, там прекрасный вопрос, много даже вопросов, там было много еще прокомментировать. К сожалению, ничего более точного у нас нет, кроме этой системы с кучей параметров изменчивых. Это так. Это во-первых. Во-вторых, нужно считать, ну, скажем так, ты же считаешь, когда ты, человек считает свои калории, он считает свои личные калории и определяет, как на него действует какой-то конкретный калораж. И если он, например, остается в своем весе, поедая и все считая, так сказать, и у него там сходится его баланс, то это означает лишь то, что более-менее у него все верно в его расчетах. Если он худеет, то тоже там, ну, по расчетам. Если нет, значит, нужно добавить там дефицит. Это всегда относительная такая штука, которую ты можешь перенастроить под себя, под собственный метаболизм. Потому что у людей различается, вот есть это калькулятор нормы калорий, который вот каждый может считать, сколько он в день тратит. По формуле Мифлина. Вот есть такая организация Precision Nutrition. Они посчитали, что у разных людей примерно на 10% разброс есть от этой, от этой цифры. И у каждого свой метаболизм усвоения еще и разных веществ из разных продуктов.
Да, тоже это у меня был второй, конечно, вопрос к тебе. Что, во-первых, мы по-разному усваиваем разные продукты.
Там тоже разброс так, да. Вот не радикально. На самом деле человеческое тело очень эффективно усваивает жиры, углеводы. Еще Скурихин тоже писал, что на 94-96% усваивается белки, жиры, углеводы. То есть практически вот то, что они сжигали относительно, вот они сжигали 100%, а вот наше тело сжигать может 94-96%. Угу. Они потом сделали поправку, когда калорийность, так сказать, из сжигания переводили в человеческую калорийность. Вот, поэтому да, это все вносит вот такие маленькие коррективы, и нужно это применять уже непосредственно, так сказать, на практике и корректировать уже в процессе работы.
Ну, то есть, давай, наверное, мы пошлем сигнал нашим слушателям, что, дорогие друзья, если вы делаете шаг в сторону, ну вот, окей, подсчета калорий, да, подсчета калорий и управления своим весом, не впадайте, пожалуйста, в фанатизм. Не надо до грамма вы взвешивать, значит, листик салатный и выносить мозг официантам в ресторане, а какая там калорийность майонеза, которым вот заправлен этот мой салат «Цезарь». Потому что вы не синхрофазотрон, и от того, что лишний грамм, значит, жира в вас под, как бы, там поступит, это не обрушит ни ваш там обмен веществ, ни вашу, ну, будем называть это диету. Да? То есть здесь как бы важен больше общий принцип и постоянство. Да? И,
ну, полностью подписываюсь, конечно.
Да? Да. И как бы и в любом случае, то есть вы не автомобиль, сошедший с конвейера, да, который пригоняют на ТО и смотрят, сколько он там потребляет там, того-то и подстраивают там до молекулы. Вы полностью, вы мини-мир, вы микровселенная, вы автономный как бы организм. И поэтому вы должны научиться отслеживать то, как именно конкретно ваше тело реагирует на ту или другую еду. Но правда, конечно, если задумываться в этом направлении, то это я уже сейчас от себя скажу, и я думаю, Максим со мной согласится, чем проще ваша еда по составу, тем проще вот уложиться в этот диапазон. Потому что мы всегда в данном случае рассуждаем о диапазоне. То есть там рыба, приготовленная на гриле, и пусть это даже будет там горсть макарон твердых сортов и там простейший там соус из томатов с чесноком, легче посчитать, чем какая-нибудь сложная лазанья из трех сортов, значит, сыра, дополненная там двумя соусами, мясом и так далее и тому подобное. Да? Согласишься ты с этим?
Да, здесь я соглашусь, да. То есть, еще по поводу калорий, их не считать, ты упомянул вот эти тарелки, да, здоровые. Угу. На самом деле, это гарвардская тарелка, вот там она очень, в принципе, очень простой. Половина тарелки – это овощи, фрукты, четверть – это источники белка различного рода, там, мясо, рыба, морепродукты и так далее, или вегетарианские источники, и четверть – это какие-то сложные углеводы. Ну, такие вот три сектора.
И давай прямо еще раз это проговорим, это прям очень важно. Давай. Это вот, это смотрите, это я это честно скажу, то, что я применил и испытал на себе, но достаточно поздно. То есть я уже начал как бы серьезно сбрасывать вес, потом познакомился с принципом гарвардской тарелки, убедился, что он работает, и пожалел, что если бы я знал об этом раньше, то есть я, наверное, достиг бы тех же самых результатов, но как минимум эмоционально более легко и свободно. Вот тут тоже сейчас я периодически критикую наше советское прошлое и привычки пищевые. И вот у нас со старых наших этих бедных, нищих времен идет такое, что чем больше мяса в тарелке, тем лучше. Что вот если надо покормить там мужика, надо ему отвалить побольше мяса. И, соответственно, да, люди, когда они вырываются из условий какой-то финансовой нужды, то если посмотреть, вот они часто начинают есть вот прям мясо и что-нибудь сладенькое, да, а салатами там либо пренебрегают вообще, либо этот салат тогда будет оливьешечка, тоже с яйцом, как бы с майонезиком, прочее, прочее, прочее. Это нездоровая история, потому что если вы едите много мяса, ваш организм все равно не в состоянии его усвоить и переварить. А сколько у нас?
Там просто растут риски разного рода рака и прочих нехороших заболеваний, смертей.
Да, да.
Просто риски.
Поэтому вот еще раз представьте, перед вами стоит тарелка, половина от этого объема, половина должна быть посвящена овощам, ну, причем это овощи все-таки предпочтительно такие зеленые и богатые клетчаткой, да, волокнами.
Смотри, здесь овощам, но картошку относят к углеводам при этом.
Да, что, да, я об этом и говорю. То есть это не картофель, да, то есть это капуста, салат, огурцы. Даже, кстати, в сторону томатов некоторые так критически посматривают, в том плане, что они не должны основу составлять как бы этого, да. Вот. Там вареная морковь тоже, как бы я слышал про нее плохие всякие отзывы.
Вообще есть такой прекрасный принцип, принцип радуги называется. Да. Нужно есть порции разных цветов овощей, потому что в овощах и фруктах содержатся фитонутриенты. Их там 25 тысяч по некоторым источникам. Угу. Не все они изучены. В целом они, так сказать, позитивно влияют на наше здоровье. И они придают, собственно, цвет овощам. В разных овощах и фруктах разного цвета разные, соответственно, фитонутриенты. И эксперты предлагают есть, соответственно, радугу. То есть, чтобы был фиолетовый, там, красный, желтый, оранжевый, зеленый. Всего, чтобы было. И тогда вы такой полный спектр получите фитонутриентов.
Ну, вот еще раз таки подчеркну. Да. Половина тарелки это салат. И радуга. Да, честно скажу, для меня изначально это казалось, мне это казалось диковатым. Вот, я боялся, что я, с одной стороны, не буду наедаться, с другой стороны, у меня как-то с детства осталось предубеждение против всяких этих овощей, особенно там всяких брокколи, какие-нибудь там цветная капуста, что-то еще, но оказалось, что организм прекрасно под это подстраивается, и, ну, не буду вдаваться в физиологические подробности, скажем так, а в скором времени после этого значительно улучшается ваше пищеварение, потому что на самом деле... Одна из отличительных особенностей неправильного питания и, ну, как бы и лишнего веса, в том числе, о которых, кстати, редко говорят, ну, это проблемы с пищеварением. То есть это там и вздутие живота, нерегулярные там всякие эти самые обновления кишечника и прочее, прочее, прочее. И вот здесь вот эта половина тарелки салата, она действительно очень быстро, ну, поправляет эти дела. После этого, значит, половина на салат зелень, Только четверть у нас что-то, в чем отчетливо присутствует белок, ну, это вот мы мясо или рыба.
Да. Да.
В общем, мы сейчас даже как бы не говорим про то, что там вареное, жареное, там, пока этого не касаемся здесь, да? Вот. И, да. Пожалуйста, говори.
И четверть – это сложные углеводы, это всякого рода крупы, прежде всего. Предпочтительнее цельнозерновые, то есть где все зерно идет целиком, а не рафинированные. Вот пример, там, ну, мука белая, там, все, что из муки, это рафинированное, например. В принципе, макароны тоже скорее рафинированные. Ну, то есть не скорее, это рафинированные, так сказать, углеводы. Предпочтение лучше, так сказать, цельнозерновым, ну, там, где все зерно целиком идет, так сказать, в дело. Ну, там просто больше витаминов, минералов. Вы просто больше получите в те же калории полезных веществ.
Ну и присматривайтесь, пожалуйста, к десертам, потому что у нас люди очень часто не включают, ну вот как бы, десерты в анализ своего рациона, или им кажется, что если десерт идет последним, и он там меньше по размеру, то он, значит, и не особо питательный. А на самом деле именно десерт может оказаться главной энергетической бомбой внутри вот вашего там обеда. Ну, вообще, с этим...
Да? Может быть. Всякое может быть, я говорю. Всякое может быть,
говорю. Слушай, ну, вообще, вот с этими калориями, конечно, потрясающе. Я тут недавно посмотрел, ну, в одном модном московском универмаге, там большой стенд с готовой едой, и маленький стаканчик с, там, салат три сыра, маленький, там, 200 граммов. Я смотрю, у него 1100 килокалорий в порции. 1100 килокалорий.
Вполне может быть, просто там много жира.
Ну да, ну да, но это же просто чудовищно. Так, а мы сейчас скоро будем уходить на новости, поэтому я предлагаю всем еще раз подписаться на канал «Зожник» в Инстаграме и обращаю внимание, что у них там активно публикуются, с одной стороны, примеры тарелок, как их можно составлять. И, да и что уж там, смело скажем, да, у вас же хорошая партнерка с торговой сетью «Вкусвилл», да, и можно прям идти, покупать и правильно питаться. Все, а мы вернемся после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, наш смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений в одно слово латиницей говорит МСК-бот. Еще, между прочим, у нас трансляция в Ютубе происходит, и там есть чат, где нам желают доброго вечера и хорошего эфира, так что можете писать туда. А мы продолжим обсуждать тему калорийности питания. Ну и, как обещал, поотвечаю на ваши вопросы. Напоминаю, с нами в первой части программы был Максим Кудеров. И обращаю ваше внимание, что он является автором книги «9 шагов здоровой потери веса». Рекомендую ее, очень разумная, спокойная, компетентная. И, в общем-то, я лично знаю людей, которым удавалось с помощью этой книги нормализовать свой вес. Ну и краткий итог, еще раз напомню, до чего мы договорились. С одной стороны, да, мы получаем энергию, за счет которой существуем и живем, с едой. Первое. Второе. Заморачиваться до грамма, подсчитывать еду и до грамма высчитывать калории смысла нет, потому что у нас, во-первых, нет возможности получить достоверные сведения о калорийности пищи, которую мы принимаем в себя. Во-вторых, мы не можем с точностью проконтролировать, как эта пища нами усваивается. Это зависит и от наших естественных физиологических особенностей, и от окружающей среды, между прочим. Потому что отдельная, например, статья – это теплоотдача. Включили у вас отопление в квартире, изменилась сухость воздуха, начал изменяться ваш водяной баланс, и все. И тут же все это за собой влечет какие-то последствия. Поэтому в истерике не впадаем, но при этом понимаем, что поступление еды и ее качество нужно как-то контролировать и этим управлять. Ну и вот тут нам пишет слушатель с именем Андрей. Илья, как относиться к бананам? Это десерт? Ой, вот сейчас засеку время, постараюсь не убить всю оставшуюся часть программы, ответ на этот вопрос. Так, как относиться к бананам? Во-первых, с большим уважением, Андрей, скажу я вам. Потому что мы как-то в жизни привыкли, ну, пренебрегать их значимостью. У меня есть масса знакомых, которые там носят с собой в сумочке 1-2 банана, проглатывают их в течение дня, как легкий перекус, и не обращают на это внимания. Ну, то есть там через 40 минут я пойду обедать, а пока там у меня время есть, вот чтобы перетерпеть, я съем банан. При этом... Если вы начнете когда-нибудь заниматься бегом, и если вы начнете бегать полумарафоны, у меня, например, есть такой опыт, то вы узнаете, что на трассе бегунам выдают питание, чтобы поддерживать их силы, и это либо энергетические такое энергетическое желе, либо бананы. И вы поразитесь, насколько оказывается энергетически заряжен, причем там дают-то не гигантские такие палки, а вполне себе скромные плоды, но ты проглатываешь этот банан, у тебя внутри взрывается, как, знаете, вот в фильмах про гонки, там они пускают какой-то газ, и мотор взрывается, и ты бежишь спокойно еще 5 километров на одном бананчике. Поэтому бананы очень, с одной стороны, да, это прекрасная, здоровая, естественная пища, но они очень и очень энергетически заряжены. Кроме того, как мне рассказывали друзья-нутрициологи, это легко проверить, сейчас есть все эти там таблицы, прогликемический индекс, там статьи и так далее и тому подобное, недозрелый и перезрелый банан, то есть банан, который вот еще такой светло-желтый с зеленцой, и банан, который такой темно-желтый, с пятнами, значит, у которого разваливается кожура, это просто два разных фрукта по своему химическому составу. И если в первом случае, когда банан еще такой не нарочито сладкий и как бы упругий и твердый, но это так как бы более здоровая история, то вот эти все как бы бананы разваливающиеся и рыхлые, но это практически чистый сахар, там, как вы едите картошку, макая ее в варенье. Поэтому как я отношусь к бананам? Я к ним отношусь прекрасно. Там, на завтрак можно съесть там, творог с бананом, это будет отличная история. Значит, но не злоупотреблять ими. Стараться все-таки, чтобы они были позеленее. И главное, вот вы спрашиваете, а это десерт? А я вам отвечу, а какая разница? Десерт первое, второе, это то, как называете еду вы. Но ваш организм внутри себя это таким образом не разделяет. Это знаете, когда я учился в спортивном колледже, у нас была замечательная преподавательница, как раз кандидат медицинских наук по диетологии, и, но она связана с большим спортом. И мне понравился ее ответ, там, ну, вот эти будущие тренеры, действующие тренеры. Ну, она, естественно, говорит, что тренироваться натощак лучше не стоит, а нужно поесть хотя бы минут за 40 до тренировки. И говорит, ну, а как же, вот у нас клиент, он работает, значит, у него единственная возможность потом доехать до фитнес-клуба, а когда же ему есть, чтобы это усвоилось, чтобы эта еда наружу не полезла? Ну, она, как человек, связанный со спортом, говорит, это вот очень просто. Говорит, берете все блюда, который он планирует, значит, съесть на обед, перемалываете их в блендере, после чего он берет этот стакан с жижей, садится в машину, и пока он едет в фитнес-клуб, он это выпивает, у него все замечательно усваивается, он идет тренироваться. Ну, для обычного человека, как бы, я думаю, что многие, кто это сейчас услышал, почувствовал рвотный рефлекс. Как это взять вместе, там, первое, второе, значит, еще компотик и выпивать? А для людей, которые на это смотрят утилитарно, которые смотрят на это с позиции работы организма, все в порядке вещей, а что ты закинул, оно, значит, усвоится, и пошел работать. То есть я к тому, что вот все эти развлечения, десерт, первое, второе, это только то, что есть у нас в голове. Поэтому, соответственно, голову надо и включать. Если вы хотите съесть, ну, такой замечательный, насыщенный десерт, вот, пожалуйста, я периодически беру там какой-нибудь хлеб, с бананом, еще могу бахнуть там, не знаю, там взбитых сливок. Окей, но отдавайте себе отчет, что по калорийности это будет основное блюдо во время вашего приема пищи. Значит, как бы на второе вы должны есть там какой-нибудь рис и рыбку. Значит, а тушеные капуста, морковка, лучок можно рассматривать как салатик? Ну, в принципе, да, можно, но дальше будет одно но... Если вы не бахаете сахарный песок, когда тушите капустку, а многие любят так делать. Опять-таки, если не особо маринуете лучок с сахаром. Ну и, в принципе, все равно здесь, ну, мы сегодня обещали про калории говорить, а тут мы делаем шаг в сторону, ну, вот уже химического состава тела и так далее. Но все-таки рекомендуют не есть сильно распаренные овощи. То есть желательно все-таки, ну, не доводить это до состояния крема-супа. Добрый вечер. Правда, что фрукты натощак есть вредно? Ой, слушайте, Роман 13. Да не забивайте вы себе этим голову. Слушайте свой организм. Я скажу так. Потому что, ну да, там можно сейчас залезть во всякие вот рассуждения, как усваивается фруктоза, как реагирует живот, там, ваше пищеварение на эти фрукты. Но если вы достаточно подвижны, и если вы привыкли наблюдать за своим организмом, ну, вы сами не захотите это делать часто, с одной стороны. С другой стороны, как правильно вот заметил Максим Кудеров, и я снова хочу проговорить это, друзья, давайте, наконец-то, признаемся в себе в одной очень простой вещи. Мы представители вида животного, который отличается исключительной выживаемостью. Мы пережили глобальное там, и ледниковый период пережили, и все миграции, и прочее, прочее, прочее. В каком-то смысле люди такие же выживальщики, как тараканы. Поэтому ждать, что наша популяция прошла там через сотни тысяч, там миллионы лет, значит, через стужу, голод, холод и прочее, а сейчас вы съедите натощак, значит, фруктик, и это вас там убьет, сильно сократит жизнь, или пустит под откос все ваше, значит, весь ваш обмен веществ, нет, такого не будет. не надо. Ну, то есть я, с одной стороны, призываю смотреть на себя, как на хрустальные вазочки, и заботиться о себе. Но это вот если говорить в первую очередь про свою нервную систему, эмоциональный фон. Потому что как раз если вы будете себя насиловать, принуждать к чему-то, будете смотреть на себя как на бездушный механизм, который подчиняется только таблицам и схемам, то это скорее сократит вам жизнь. А так, вот честно скажу, и близко общаюсь я с фитнес-тренерами, и отдыхал там вместе с нутрициологами, и видел, чем питаются на как бы перекусах разного рода реабилитологи и так далее. Нет никакого мира идеальных зожников, которые бы хрумкали исключительно капустными листочками, получали от этого гигантское удовольствие, понимаете, и морщились бы при виде бургера из фастфуда. Да нифига подобного. Точно так же все они это все и метелят, и хомячат. Просто у них это иначе по-другому сбалансировано, по-другому выстроено. Поэтому, ну, как бы, скажем так, никто не порекомендует вам питаться фруктами натощак исключительно, но выстроите свою систему питания, и вам организм сам подскажет, как для вас будет лучше. Подозреваю, что слушатель с именем Михаил пишет мне о том, что в имени известного кардиохирурга и, можно сказать, евангелиста здорового образа жизни Николая Амосова ударение ставится на второй слог. Про Амосова, кстати, мы пока не говорили. Планирую я обязательно одну из программ ему посвятить. Пока просто хочу напомнить вам, и думаю, взрослые наши слушатели знают и помнят, что в 90-е это имя было очень известно на весь Советский Союз. Сейчас стало известно меньше, потому что он жил в Киеве. И теперь уже воспринимается больше как украинский, значит, врач и просветитель. Но вот я заметил, что сейчас в сегменте Ютуба, посвященного вот тематике ностальгии, появились ролики Николая Амосова на тему как раз питания, здоровья, оптимального веса. Очень и очень советую обратить на них внимание. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там в Ютубе творится. Ага. Похудение не должно быть главной целью. Нужно привить привычку к ЗОЖ, потом килограммы сами уйдут. Нам пишет Красногорочка. Знаете, Красногорочка, я с вами и согласен, и не согласен. С одной стороны, да, конечно. Если мы говорим про человека, у которого здоровье в целом укладывается в представление о медицинской норме, то такому человеку, ну, что называется, молиться на весы, связывать свою жизнь с циферками на весах и вообще начинать рассматривать вот управление весом как главную цель, которая перед ним стоит, ну, это нерационально. Здесь действительно более правильно, ну, прийти в какой-то союз с самим собой, определиться с приоритетами, как-то увидеть, насколько разнообразна, многогранна, интересна жизнь, вот в хорошем смысле влюбиться или в кого-то, или в жизнь, или в себя. И тогда действительно в том числе и твой вес, и твой внешний вид, они нормализуются, с одной стороны. С другой стороны, очень и очень часто бывает так, что внешний вид и вес человека – они уже уходят в критическую зону и являются следствием вот какого-то его травмирующего его в прошлом опыта. И здесь я бы это сравнил с ситуацией, ну, финансового банкротства. Вы же не будете говорить человеку, который набрал 20 кредитов, за которым бегают коллекторы, который может лишиться своего единственного дома и так далее. Ну, ты знаешь, экономия не должна быть твоей главной целью. Нужно привить себе прививки к финансовой грамотности, и твои дела выровняются. Да, в общем-то, нет. В общем-то, нет. Если у тебя полный швах как бы с твоими финансами, то, ну, вполне нормально взять цель с тем, чтобы разобраться с долгами, каким-то образом все это выстроить на рациональных принципах и после этого уже договариваться с миром и с собой. Поэтому очень и очень часто бывают ситуации, ну, здесь, конечно, в первую очередь я имею в виду ситуации с уже медицинским диагнозом ожирения, когда, с одной стороны, нужно взять это осознанной целью, а с другой стороны, как раз решение этой проблемы, которая реально угрожает твоей жизни, может стать тем инструментом, с помощью которого ты потом доразберешься с тем, что тебя окружает. Потому что вот мой путь начался с того, что я действительно, ну, можно сказать, вытаскивал себя с того света, вот, имея вес там 152 килограмма и со всеми как бы отягчающими проблемами. Потом для меня это стало рациональным, разумным хобби, да, и в том числе с какими-то профессиональными интересами. А, ну, могу сказать, что сейчас, например, я регулярно посещаю психотерапевта, где мы с ним обсуждаем не вопросы моего питания, не вопросы моего занятия спортом, моих занятий спортом, а какие-то другие уже более фундаментальные вещи. Но, ну, для меня это стало итогом вот этого пути, который начался просто с некой дисциплины управлением питанием и управлением весом. Так что, ну, вот на таком прям легком позитиве это, к сожалению, не решается. Так, кстати, напоминаю, что пару недель назад я завел канал на Яндекс.Дзене, который так называется, как наша программа, «Большая перемена». Адрес у него dzen.yandex.ru/переседов. Моя фамилия, латинская транскрипция, как сел, пересел, переседов. И я рекомендую вам туда заглядывать, подписаться, потому что, с одной стороны, я делаю конспекты наиболее каких-то интересных тезисов, которые звучат в нашей программе, с другой стороны, рассказываю что-то дополнительное еще, в том числе отвечаю на вопросы. Вот, кстати, тоже вопрос, который мне задали на платформе Яндекс. Что внутри огромного живота у мужчин? Почему он твердый, раздутый и держит форму? Ну и ответ, собственно говоря, такой, что это, конечно, жир, но только не подкожный мягкий, какой бывает в основном у женщин, а так называемый висцеральный, покрывающий внутренний орган. Вот здесь нужно тоже как бы заострить внимание, что вообще жир в организме бывает разный, его даже по цветам различают, и он откладывается в разных тканях. И одно дело подкожный жир, когда вот, ну, ты трогаешь руку, и она очень мягкая. Когда у меня там был вес 152 килограмма, мне было очень сложно сдать кровь на анализ, потому что, когда я приходил в лабораторию, не могли найти вену под слоем жира. И когда я начинал, вот, а я снижал вес в том числе интенсивными занятиями ходьбой, то у меня на руке были спортивные часы, и я за время тренировки 3 раза был вынужден ослаблять ремешок, потому что меня распухала рука вот именно за счет в том числе своего этого подкожного жира, с одной стороны. С другой стороны, жир имеет свойство скапливаться вокруг, внутри живота, вокруг внутренних органов. Это те, кто занимаются кулинарией, вот хорошо знают вот этот, это курдючный жир, то, что вот как бы, да, мы можем заказывать в ресторанах. И он по-другому себя ведет. И от него сложнее избавиться. Вот. От него нельзя избавиться просто какими-то интенсивными тренировками. Чтобы он ушел, нужно вот, менять этот образ жизни. И действительно, вот можно увидеть на пляжах мужчин, которые в целом такие упругие, значит, крепкие, но у них этот вырастает живот, вырастает он в основном от пива, ну, вообще от неправильного образа жизни, от неправильного питания. Ну и, кстати, у мужчин с возрастом часто бывает сдутие живота из-за, опять-таки, неправильного питания или хронических заболеваний вроде панкреатита. Поэтому, если вам кажется, что вы подвижный, упругий, значит, маложеватый, но при этом у вас вот вырастает этот крупный живот, на нем даже могут прорисовываться кубики. Это ни о чем не говорит. Это серьезный сигнал о том, чтобы обратиться с одной стороны к врачу, а с другой стороны с тем, чтобы, ну, вот быть готовым изменить свой образ жизни. Почему хоккеисты нерельефные, тот же Овечкин, например? Слушайте, я не видел Овечкина без одежды. Я не могу ничего на этот счет сказать, насколько он рельефный. Ну, начнем с того, что рельеф, он вообще не про обилие мышечной массы, а он про процент воды и жира в организме. Да? Те же самые культуристы основную часть времени вполне себе упитанные и мягонькие ребята, и именно к соревнованиям очень жестко, жестоко и часто с угрозой и вредом для здоровья они всю эту жидкость сгоняют. Вот. Но, ну, а кто вам сказал, что, как бы, что, зачем нужно иметь рельеф? Вот, кстати, я вот уже говорил про канал на Яндекс.Дзене, у меня там одна из популярных статей вот последних дней, это где я анализирую фотографии из статьи про бодипозитив и показываю, что очень часто мы сталкиваемся с махинациями и подменой понятий. То есть, когда нам говорят, посмотрите, крупное тело может быть красивым, нам показывают людей, да, пышных форм, но у которых безупречно проработанный мышечный каркас. У них отличная осанка, у них широкие плечи, видно, что под слоем жира у них есть как бы мышцы живота. То есть у них есть биомеханическая основа, чтобы носить на себе эти килограммы. А если их этой основы лишить, то получится, что весь груз этих килограммов упадет на их скелет. И на их связки между костей. И будет просто с помощью гравитации причинять боль и это убивать. Поэтому я здесь вовсе не... Ну, если вы зайдете на YouTube и посмотрите нашу трансляцию, вы увидите, что я тоже сейчас отнюдь не тростинка. При том, что я там в состоянии как бы финишировать на марафоне и отработать полноценную там тренировку и так далее. Мы вообще не говорим сейчас, значит, про то, чтобы брать максимальную рельефность. Да? Но а так, ну, как бы процент жира и воды в организме. Ну, то есть тот же самый Овечкин при необходимости, я уверен, спокойно это может согнать. Хотя, ну, я не думаю, что он прям очень там как-то заплывший и так далее. Ну, вот Федор Емельяненко вспомнили нашего великого. Да не только Емельяненко, слушайте, посмотрите просто на олимпийских спортсменов. Вот даже какие-нибудь биатлонисты и так далее. Но они, не, особенно в одежде, не производят впечатления сверхлюдей. Но при этом у них феноменальная выносливость. Я помню, сейчас, ну, не вспомню имя, но я, короче, есть чемпион, который самые долгие заплывы в открытой воде в мире совершает. Да у него просто, ну, как бы тело, как бы клерка. Но здесь я повторю опять свою любимую поговорку, которую я вспомнил, которую я придумал, что плюшевый медвежонок с автоматом Калашникова внутри принципиально отличается просто от плюшевого медвежонка. То есть, если вы смотрите на человека, на двух людей близких контуров, вы никогда не поймете, кто из них насколько действительно физически развит. И здесь, конечно, лучше быть плюшевым медвежонком с автоматом Калашникова внутри. Илья, каков ваш нынешний вес, меня спрашивают. 93 килограмма было последний раз, когда взвешивался при росте 185 сантиметров. Спринтеры очень атлетичные. Да, и мы в одной из программ обязательно поговорим про, во-первых, разные виды мышечной массы, да, на примере кулинарии, кстати, тоже, потому что вот белое мясо, красное мясо, которое мы по-разному готовим, это мышцы разного строения, и они выполняют в организме разную функцию, соответственно, если бы мы зажаривали спортсменов и их ели, то, в общем, мы бы видели, что у них разное количество этой мышечной массы находится. Прощаюсь с вами на сегодня, это была программа «Большая перемена», сфотографирую вопросы, на которые не успел ответить, может быть, отвечу в следующий раз, удачи, всем пока.